Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы на основании Твоего Слова верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Мы верим, что Духом Святым мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем в Нем. И мы просим Тебя, Иисус, прости, если мы хоть чем-то пренебрегали Твоим Духом, Твоей силой, Твоими способностями, Твоими возможностями. И прости, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя в своей жизни, ставя сопротивление действию Твоего Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, помоги нам в сегодняшнем уроке. Мы стоим на слове, что мы будем научены Господом. Поэтому мы полагаемся на действие Твоего Духа и силы. Мы полагаемся на то, что мы Твое наследие, мы Твои подданные, и мы желаем знать Твой Дух. Мы желаем знать Тебя. Мы желаем знать нашего Небесного Отца, нашего Бога. И мы просим Тебя, Иисус, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять и Духом истины Своей, настав каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердце наше и помоги нам не уклониться. Мы принимаем, что мы будем научены Господом. И прямо сейчас мы соглашаемся, что мудростью Божьей, Духом премудрости и откровения, да сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной во имя Иисуса. Мы принимаем помазание на свой ум, помазание Духа премудрости и откровения. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, вести нас, производить нас и хотение, и действие, чтобы никто из нас не остался прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы открываемся для Твоего Духа, чтобы слышать и чтобы видеть то, что видишь Ты. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю, что у нас сегодня по счету с вами 31-я встреча, и мы продолжаем говорить о силе Духа Божьего или о помазании. Сегодня мы продолжаем рассматривать с вами притчу о сеятеле. Давайте я сразу напомню некоторые основные моменты, связанные с этой притчей. Когда мы читаем с вами эту притчу в Марка 4 глава, возможно, у кого-то создается впечатление, что притча – это что-то отдельное от Евангелия. На самом деле нет, притча никогда не была отдельной от Евангелия. Я бы не сказал так, что притча – это из продолжения Евангелия, но притча не есть и отдельная от Евангелия. Цель этой притчи, как и цель любого учения. Иногда сами по себе верующие, они путают призвание учителя и призвание евангелиста. Я сам в свое время столкнулся с такой ситуацией, что мне как бы представляли такое, ну, говорили: брат Олег, вы понимаете, что очень важно проповедовать Евангелие. А то, что вы делаете, вы учите. Нам нужно проповедь Евангелия. Поэтому давайте завязывайте с тем, что никому не надо. Поверьте мне, мне говорили очень часто, что то, что я делаю, оно никому не надо. И это буквально было даже недавно. Человек, в данном случае, с которым я взаимодействовал, которому я хотел помочь совершать его служение евангелиста, в определенный момент сказал мне, что то, что я делаю, это никому не надо. Я не обвиняюсь на него, я не обижаюсь ни в коем случае на него. Потому что это сказал не он, я прекрасно это понимаю. Но я просто говорю, что по невежеству своему верующие начинают очень странно относиться к каждому из пяти служений церкви. Апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель, все они поставлены Богом для созидания. И каждый трудится по мере того, как Бог ему дает. Поэтому мы не можем сказать, что служение пророка важнее служения пастора или служение пастора важнее служения учителя. Нет. Каждый трудится в своем призвании. Служение учителя также важно, как служение евангелиста. Евангелист делает свою работу, учитель делает свою работу. Иисус служил во всех пяти призваниях, во всех пяти помазаниях. У Иисуса есть вся полнота помазания. Но если говорить о служении в церкви, то у него было все пять. Слышите? Все пять. Поэтому Иисус служил как евангелист, Иисус служил как учитель, как пророк, Иисус служил как апостол, Иисус служил во всех пяти. И в Писании написано, что когда Иисус проповедовал Евангелие, и Евангелие, Слово Божие, сила Божия, помазание, оно не могло совершить свою работу, Иисус начал учить. Другими словами, от помазания евангелиста Иисус переключился к помазанию учителя. И это как бы говорит нам о том, что помазание учителя направлено на то, чтобы разрушить твердыни невежества, мешающие, слышите, мешающие принимать силу Евангелия. Это раскрывает, конечно, нам и цель самого учения или учений, которые проповедовал или которые учил Иисус. Все учения, записанные в Евангелиях Нового Завета, также учения, записанные в посланиях, цель этих учений ни в коем случае не внести что-то отдельное от Евангелия. Цель этих учений – помочь слушателю учения принять все то, что несет в себе Евангелие. Поэтому нельзя отделять Евангелие от учения, но и учение нельзя отделять от Евангелия. Нельзя говорить, что Евангелие важнее учения, но нельзя говорить, что и учение важнее Евангелия. Это будет с нашей стороны неправильно. Должна быть полнота. Если Иисус учил, значит, это важно. Писание говорит, что когда Он не мог никого исцелить, Он начал учить. Поэтому мы с вами, изучая Евангелие, изучаем и учение. Но притча, Марка 4 глава, она как раз раскрывает, по какой причине Иисус в родном городе Назарете не мог никого исцелить. Не мог никого исцелить. Я особенно делаю на это ударение. Потому что именно в этой причине очень хорошо видно, как и используя что, делает Бог. Также в этой притче очень хорошо видно, как и используя что, делает сатана. Поэтому эта притча сняла занавес духовного мира. И сразу стало очевидно, по какой причине Евангелие, сила Божья, не во всех совершает одинаковую работу. Я знаю, что иногда у верующих возникает вопрос. Брат Олег, почему в собрании все вместе послушали слово, а исцелились только некоторые? Неужели Богу угодно, чтобы исцелялись единицы из всего собрания? Конечно, нет. Если мы возьмем притчу о сеятеле как 100% собрания, то мы видим, что в этом собрании существует 4 группы людей. И только 4-я группа из всех 100% собрания – это те, которые что-то получают. И то их тоже можно разделить на 3 группы – 30, 60, 100. Опять-таки, я не говорю, что это абсолютно так всегда. Но мы видим просто из притчи о сеятеле, что это не исключено. Поэтому притча о сеятеле помогает нам увидеть правильно, по какой причине что-то происходит и чего-то не происходит. Я бы сказал еще так. Все учения Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Евангелия. А проповедь Евангелия очень важно рассматривать через учение Иисуса. Если вы хотите принимать от Евангелия во всей полноте, без всякого недостатка. Учение не отменяет Евангелие, Евангелие не отменяет учение. Но помните всегда, учение для Евангелия, а не вместо. То есть приоритетно все-таки остается Евангелие. Это так и есть. Хорошо, давайте немножко подойдем ближе к притче о сеятеле. Напомним себе некоторые основные моменты из этой притчи. Притча о сеятеле, мы видим Бога как сеятеля, а семя – это Евангелие мира. Отмечаю слово «мира», потому что Слово Божие, которое сеет сеятель, это слово, наполненное его силой, наполненное его духом. А там, где Дух Божий, там свобода. Цель этого слова – отпустить измученных на свободу. Цель этого слова – освободить от рабства проклятия. Но это слово, Евангелие, оно попадает в дух. Оно попадает также и в ум. Но мы говорим, что почва, о которой говорится в притче, это дух человека. Но, с одной стороны, очень тоже важно не забывать, что намерения Божьи, которые мы с вами видим в Марка 4 глава, они сталкиваются с определенным сопротивлением, которое оказывает дух Антихриста. Поэтому в притче о сеятеле мы видим присутствие Бога, и то, что он использует, и присутствие духа Антихриста, и то, что использует он. Притча о сеятеле, дух Антихриста, направлен на то, чтобы почва или человек, который является владельцем почвы, не получил желаемый Божий конечный результат. То есть сатана не приходит в жизнь человека для того, чтобы чему-то его научить или чтобы сделать уровень веры его больше. Из притчи о сеятеле мы видим цель сатаны – украсть, убить и погубить. В притче о сеятеле говорится, что цель сатаны – заглушить слышимое слово, чтобы оно осталось без плода. Он никого не учит, он разрушает. Об этом говорит притча о сеятеле. Писание называет сатану дух Антихриста. Дух, восстающий или ставящий сопротивление действию Духа Божьего в жизни рожденного свыше. Притча о сеятеле. Из слов Иисуса мы с вами увидели четыре вида почв, из которых мы уже рассмотрели две. Посеянная при дороге, посеянная на каменистом месте. Рассматривая почву, посеянную на каменистом месте, мы с вами отметили два инструмента сатаны, которые он использует в этой почве или с этой почвой. Это скорбь и это гонение. Мы с вами уже рассмотрели эти два инструмента сатаны и дошли до посеянной в тернии. Именно сейчас мы с вами находимся в изучении именно этой почвы, или скорее инструментов, которые использует сатана именно в связи с этой почвой. Итак, посеянная в тернии. Что такое посеянная в тернии? Ну, рассматривая в прошлой встрече слово тернии, мы с вами отметили, что это виден символично грех. А точнее проклятие греха. Другими словами, что когда в них посеянное слово, то оно посеянное в первую очередь попадает, в Писании написано, попавшее в тернии. То есть эти люди еще во многом находятся под влиянием или, скажем так, в согласии с греховным образом жизни, или с греховным мышлением, или с греховными ценностями. Брат Олег, подождите, это, конечно, рожденные свыше. Рожденные свыше, это не значит, что они не применяют пути мира сего, не разговаривают как грешники, не поступают как грешники. Рождение свыше вносит в жизнь человека способность оставлять это все, а именно силу. Но для того, чтобы это полностью оставить, есть какое-то время. Поэтому какое-то время эта почва, она еще с тернями, пока с ней произойдет полное очищение, которое произойдет не только в духе, а в большей степени и в уме. Хорошо. И на прошлой встрече мы с вами рассматривали эту почву, и первый инструмент, используемый сатаной в этой почве, это заботы века сего. Давайте я дам вам определение. Заботы века сего. Заботы века сего, или ими, заботами века сего, можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей, и неверно расставлены три ариитеты. Суета. Можно сказать и так. Заботы века сего – это суета. Или всего, все, чего нету в мудрости Божьей, нету в плане Божьем для человека. Ну, а также можно сказать, что это то, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Так что более будет как бы универсальное определение следующего характера. Сегодня у нас с вами 31-я встреча, и мы будем рассматривать следующий инструмент сатаны в почве, посеянной в терне, это обольщение богатства. Я знаю, что у многих само вот это, скажем так, изречение, выражение, обольщение богатством, оно вызывает улыбку. По причине того, что многие уже настолько близко с этим познакомились, что скажете, брат Олег, что вы мне можете сообщить? Я уже не раз сталкивался с этим инструментом, я уже знаю его по запаху, я уже знаю его по вкусу, я уже знаю его, потому что я пережил его всем своим естеством, начиная от мебели и заканчивая пропиской. С одной стороны, да, а с другой стороны, я тоже это пережил. Но я пережил это, не будучи верующим. Я столкнулся с этим инструментом, будучи неверующим. Поэтому я познакомился очень близко, очень глубоко с этим инструментом сатаны, будучи неверующим. Благодарение Богу, что будучи уже верующим, я не дал возможность сатане в определенное время уловить меня этим инструментом. Поэтому сегодня мы будем знакомиться именно с этим инструментом. И, возможно, у вас будут какие-то корректировки, предложения, дополнения. Вы можете сразу по ходу себе отмечать это. А потом в конце урока вы сможете дать нам какие-то рекомендации, возможно, дополнить, возможно, какие-то вопросы будут возникать. По ходу их записывайте. Помните, что помазание учителя, которое помогает нам сейчас двигаться в сегодняшнем уроке, оно направлено на то, чтобы разрушить твердыни, мешающие принимать Евангелие. Поэтому позвольте Духу Божьему трудиться над вами. Если Он вас в чем-то обличит, покажет вам, что у вас имеет место такая проблема, то не надо упираться, не торопитесь упираться. Запишите себе, отметьте, чтобы вы потом могли принять решение, при необходимости покаяться и навести порядок. Помните, что Дух Святой, Дух Истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам ваше будущее. Он пришел в вашу жизнь не только для того, чтобы вас вести, а при необходимости и обличить. Если вы начинаете ходить путями мира сего, то Писание говорит, обличит мир во грехе. Если вы где-то уклоняетесь в сторону, он обличит. Поэтому ваша задача покаяться и навести порядок. Ничего сложного. Хорошо? Хорошо. Итак, встреча номер 31. Обольщение богатства. По счету, если так брать, мы берем по счету, то у нас это получается четвертый инструмент. Первое. Скорбь. Второе – гонение. Третье – заботы века сего. И сейчас – обольщение богатства. Хорошо. Итак, когда Господь Иисус в притче о сеятеле упоминал в обольщении богатства, конечно, Он не имел в виду все виды обольщения сатаны, суммируя их в одном. То, что Иисус сказал, Он именно и отметил – обольщение богатством. Я делаю на это ударение, чтобы вы не включали сюда все виды обольщения, потому что их разные виды бывают. Здесь говорится именно об обольщении богатства. Ну, чтобы вам было более глубоко понятно, я прочитаю из первого послания Тимофея, 6 глава, 10 стих. Там написано: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Давайте я сразу здесь остановлюсь. Здесь не написано, что корень всех зол – деньги, как многие считают. Здесь написано, что корень всех зол – любовь к деньгам. Именно любовь к деньгам. Которому, или любви к деньгам, которой, предавшись или позволив собой обладать, некоторые уклонились от веры. И сами себя поверили многим скорбям. Заметьте, сами. То есть корень зла или того, с чего начинаются победы зла над человеком, не сами деньги, а не мудрое к ним отношения. Не мудрание. Вот и все. Как притча о любящем отце, в Писании написано, что расточил, живя распутно. Не мудро, не мудро. Используемое апостолом Павлом слово «сребролюбие» говорит о готовности платить любую цену ради их приобретения. И, конечно, это говорит о полном посвящении человека на приобретение денег. И несложно догадаться, что такой человек в своем уме обольщен богатством и ради приобретения денег готов обольщать других. Есть целые системы, даже бизнеса, которые строятся на обольщении. То есть одни обольщаются, а потом они попадают в систему, где для того, чтобы у тебя появились источники финансов, ты должен в эту систему привлечь других или обольстить их так же, как обольщают тебя, прогарантировать им что-то, пообещать им что-то. Причем основываясь не на Библии, а на самой фирме. Вот у нас такая фирма. Ну, каждый из вас, я знаю, что догадывается сразу, о чем идет речь. Инструмент духа антипомазания, о котором мы говорим, дух обольщения или обольщения богатства, он подобен бесплатному сыру в мышеловке. Знаете, что он использует? Он использует постоянные нужды людей. Он использует алчность, он использует нищету, он использует зависимость, он использует младенчество, он использует желание выделяться и другие проявления мудрости мира сего. Через них сатана улавливает людей в свое рабство проклятий. Давайте я дам вам небольшое определение обольщения богатства. Обольщение – это затмение ума. Я именно делаю на ум ударение, потому что я говорю с рожденными свыше, и понятное дело, что я больше буду делать, говорить с вами из расчета, что вы рожденные свыше, и ваш дух наполнен Божьим присутствием. Поэтому обольщение – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Есть такой стих во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Хотя здесь говорится о неверующих, но ослепление умов почему-то, ну опять-таки я знаю почему, получается у сатаны и в отношении верующих. Это ослепление или обольщение. Но умы некоторых верующих также подвергаются влиянию этого духа. Дух обольщения говорит человеку, послушайте, вот когда у тебя будет машина, ты сможешь зарабатывать больше денег. И так твои нужды всегда будут восполнены. Поэтому можешь смело закладывать квартиру и брать кредит. То есть вы саму поняли стратегию? Дух обольщения как бы представляет ответ в наличии машины. Но для того, чтобы была машина, человеку предлагается путь. Заложить квартиру в кредит и на деньги эти приобрести машину. То есть внешне, сама по себе стратегия, казалось бы, ну, брат Олег, когда у меня будет машина, я буду работать, у меня будут деньги, я буду выплачивать кредит. И вот так как-то в общем представляется сама картина. Следующее. Дух обольщения говорит человеку, тебе гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда свои сбережения? Ты что, им не веришь? Ты же верующий. Бог не допустит утраты. Давайте еще раз говорю. Тебе гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда все свои сбережения? Ты что, не веришь? Вот на это делаю ударение. Ты же верующий. Бог не допустит утраты. Так действует дух обольщения. То есть он предлагает вложить деньги куда-то, но чтобы человек вложил их туда,
думая, что Бог поможет ему не потерять их.
И следующее предложение, чтобы вы понимали саму стратегию духа обольщения. Дух обольщения говорит человеку: смотри, у них уже есть аппаратура, а у тебя нет ничего. Возьми кредит или одолжи денег и купи. Бог потом поможет отдать. Ведь это ты делаешь для Него. То есть как бы намерения благие. Ну конечно, брат Олег, я же все-таки пастор церкви. Бога же должна быть самая лучшая аппаратура. И почему бы мне не одолжить? И почему бы мне не взять кредит и в кредит купить аппаратуру? Вот у Бога должно быть самое лучшее. То есть дух обольщения всегда представляет все так, будто бы Бог поможет вам выплатить взятый кредит или займ. И не допустит, чтобы вы потерпели утрату при этом. То есть якобы Бог будет заниматься этими вопросами. Но всегда помните, Бог никогда не идет вразрез со своим словом. Если Бог сказал чего-то не делать, то Он потом не будет это одобрять. Цель духа обольщения богатства, чтобы целью человека стали деньги, а не вера Богу в Его силу. Вы начинаете уже потихонечку это все видеть. Цель духа обольщения богатства, чтобы целью человека стали деньги, а не вера Богу в Его силу. То есть, переводя внимание человека на деньги, следующий этап – это рабство. Писание говорит, что должник делается рабом. Конечно, это не преувеличение, это истина. Он будет думать как раб, он будет говорить как раб, он будет поступать как раб или с учетом требований, которые будут выдвигаться за имодавцем. Брат Олег, подождите. Он свободный. Знаете, книжники фарисеи, они тоже, когда Иисус говорил, что вы рабы греха, они кричали к Нему: мы свободны и никогда не были рабами человека. При этом они были рабами греха. Сейчас будьте особенно внимательны, потому что я ни в коем случае не пытаюсь кого-то обвинить или кому-то выставить какую-то претензию, обвинение. Просто на основании Писания я представлю вам перечень некоторых ловушек духа обольщения, или в которые он заводит верующих и неверующих, конечно, в том числе. Я просто дам перечень. Опять-таки, давая этот перечень, я даю его из расчета, в первую очередь, что на это нет воли Божьей. Но опять-таки, я не могу вам 100% сказать, что Бог никогда никому не скажет это не делать. Я не могу это утверждать. Потому что, опять-таки, я слышал и свидетельства, но я не могу утверждать, что они истинные. Поэтому давайте так. Я то, что я скажу из расчета Писания. А тут еще я все-таки обязательно оставляю момент, что не исключено, что возможно в какой-то ситуации Бог кому-то скажет сделать это. Но я все-таки исключаю это. Но возможно опять-таки. Перечисляю вам эти ловушки или, скажем так, то, к чему ведет обольщение и какой инструментарий использует обольщение. Долги. Суды, кредиты, субсидии в той форме, когда на них нет воли Божьей. Они становятся законно действующими порабощением на время погашения их. То есть, если человек берет долг или суду, или кредит, или субсидию, на время погашения он становится рабом за имодавца. Именно на основании этого местописания я говорю. И, конечно, дьявол постарается сделать все необходимое, чтобы за это время, пока человек находится в зависимости, под влиянием этого обольщения, чтобы украсть все, что у человека есть. Написано, Иеремия 17 глава 5 стих. Так говорит Господь: Проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. То есть, исходя из всего этого, мы можем говорить, что у человека, который зависимый от взаимодавца, у него не может быть свободное мышление. Почему? Потому что он находится в узах закона. Он не мобилен для Бога, так как Бог почитает волю человека и его выбор должника. Слышите? Добровольно стать зависимым от другого человека Богу приходится почитать. Хотя Бог ему это не разрешал и не позволял, но Бог почитает выбор. В послании к римлянам Бог изложил свою волю. Римлянам 13:8. Не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви. Вы скажете, брат Олег, не слишком ли это жестокие требования со стороны Бога? Знаете, с другой стороны, что мы знаем о воле Божьей, так как знает Бог? Конечно, ничего. Поэтому, если Бог просит так, значит, у Него есть какие-то планы. И я верю, что некоторые из них Он уже открыл в Своем Слове. Один из Его планов, почему Он так просит, это потому, что Он хочет утвердить Свой Завет, чтобы никто, никогда, нигде не сказал, что Он обогатил вас. Второе, я могу предполагать, чтобы вы могли быть мобильным для Него и готовы в любое время, когда Бог скажет, встать и переехать туда, куда Он скажет. А так, если вы должны кому-то или взяли кредит на 30 лет, или на 20 лет, или на 15, или на 5, то Бог не имеет права прийти и сказать вам, поднимайся и езжай туда. Может быть, это другая страна, другое государство. Он тем самым будет приступать свое же слово, не будь должным никому ничем. Поэтому на время такого займа фактически вы заблокировали себя от взаимодействия с Богом. Брат Олег, а вдруг он придет и скажет мне, поднимайся. Ну, значит, он перед этим скажет так, начинай стоять в двери в полном расчете, в полном выходе. Или скажет продать вам все. Брат Олег, он такое может сказать? Я сталкивался с такой ситуацией, как-то на консультацию ко мне пришел один человек. У него висело несколько кредитов. Причем висели уже так давно, что для того, чтобы рассчитываться по этим кредитам, ему приходилось пахать как трактор. То есть он постоянно, и при том, послушайте меня внимательно, он пахал не сколько на погашение самого тела, сколько на погашение только процентов. То есть на тело у него даже не хватало возможностей. Тело оставалось всегда нетронутым. То есть если он взял 100 тысяч долларов, то он мог погашать только проценты. Тело 100 тысяч оставалось нетронутым. Слышите? И так уже годы. И он пришел ко мне и говорит, брат Олег, давайте помолимся с вами в молитве согласия, потому что я уже устал. Я уже не могу. Я гашу только проценты. Я работаю только на проценты уже несколько лет. И вы знаете, какой мне стих дал Бог? Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Я, в принципе, никогда как бы не ориентировал это местописание на связанное с долгами. Но я увидел, что эти долги, этот займ, этот кредит, который у него, он фактически стал соблазном для него. Он постоянно соблазняется. Соблазняется почему? Он не мобилен. Он притыкается на этом. Он для Бога реально не может действовать так, как хочет, потому что это постоянно его контролирует. И я говорю ему, скажи мне, вот эти два долга, которые у тебя есть, один, по-моему, на 100 тысяч, другой, по-моему, на 50, это для тебя соблазн? Они толкают тебя на разные поступки, которые иногда бывают даже беззаконными? Он говорит, да. Я открываю ему Писание и говорю, если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Не понял, он говорит. Скажи, что ты приобрел на эти деньги? Он говорит, купил себе квартиру, купил там себе еще то, купил то, купил то. Я говорю, у тебя это все есть? Он говорит, да. Я говорю, ну, я могу лишь тебе предлагать, но основываясь на этом месте Писания, я могу тебе сказать следующее. Продай это все и рассчитайся. Опять-таки, я не настаиваю. Я могу лишь на основании Писания предложить тебе это. И я верю, что это от Господа. А ты уже сделай, пожалуйста, свой выбор. Он говорит, хорошо. он себе записал и ушел. Что он сделал, я не знаю, но я просто столкнулся с такой ситуацией два раза. Два раза я имел свидетельство, что Бог говорил человеку: продай и рассчитайся. Продай и рассчитайся. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были мобильны для Него. Чтобы в любой момент, когда Он придет и скажет: поднимайся и переезжай, чтобы у вас не было обязательства перед людьми, которые бы мешали вам быть такими мобильными. Следующее, чтобы мы были свободны от людей и зависимы только от Него. Так как только Его намерение в отношении вас во благо, а не на зло. То есть мы с вами рассмотрели только три пункта, по причине которых Бог действительно выставляет такие требования. Чтобы вы никогда не были зависимы от людей. Потому что на сегодняшний день та система, которую в свое время внедрили, кредитование, это фактически система порабощения. Все об этом знают. Но печально, что и в христианских кругах эта система сама по себе приобрела и внимание, и востребовательность. Чаще всего именно сатана побуждает верующих взять взаймы или в долг. И при том, слушайте, при том мы чаще всего у несостоящих в завете с Богом. Это не только по его системе, а еще плюс у неверующих. И знаете почему? Потому что во Второзаконе, 28 глава, 43 стих написано: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь брать взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом». Поэтому на сегодняшний день многие верующие кредитуются у неверующих в банках, которые никогда с Богом ничего общего не имели. Исполнение, да. Если не будешь слушать глаз Господа, проклят. И проклятие сие выражается вот так. Дух обольщения через долги, суды, кредиты и субсидии толкает человека на компромисс со Словом Божьим. Обольщение представляет человеку цель жизни только в материальных благах. А деньги, как единственное посредством чего они приобретаются. Так приобретение денег становится целью жизни. И одно из искушений Господа Иисуса с использованием обольщения было следующим. Прочитаю. Матфея 4 глава 8-9 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Вы знаете, что очень важно отметить здесь? Что обольщение богатством сатана не, или обольщая богатством, сатана не предлагал того, чего у него не было в физическом мире. То, что сатана предлагал, оно было реальным и существующим. Но он предлагал это своим путем. И смотрите, какой путь. Поклонись мне. Вообще слово «поклонись мне», оно буквально означает не только поклон известной нам формы, наклониться перед кем-то. Поклониться – это значит действовать путями или методами его или внедренных им. Следовательно, исходя из этого стиха, мы начинаем понимать, что богатство или приобретение благ на этой земле человек может, либо поклоняясь Богу, как написано в Второзаконе 8:18, но чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство, дабы как ныне исполнить завет свой, поклоняйся Господу и одному ему служи, либо поклоняясь или преклоняясь перед сатаной. Вот такие два варианта. Брат Олег, откуда можно узнать, кому кто поклоняется? Методы, пути. Если у Бога все через семя начинает быть, и сеяние лежит в основании Божьего обеспечения, то в путях мира все по-другому. Там в основании лежит профессионализм, знакомство и разные другие методы, как обойти законы, и все, и все, и все, и все, и все, и все, в таком, вы понимаете, прекрасно. Поэтому, преклонившись перед Богом, человек, конечно, будет жить и иметь благо. Преклонившись перед сатаной, человек будет уничтожен. И, конечно, то, что он когда какие-то блага получает, это все будет против его. Мудрость Божия говорит своим детям в книге Притчи. Очень интересная притча. Первая глава с 10 по 19 стих. В ней хорошо раскрывается дух обольщения. «Сын мой, и если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Конечно, здесь говорится об духе обольщения. «Если будут говорить тебе, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы свои добычей, жребий ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Другими словами, ты будешь в доле, ты получишь столько же, сколько получим мы. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть». Слышите? Они планируют. Они планируют. Они это куда-то внедряют, расставляя эту сеть. А делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит. О, здесь уже присутствует обольщение. 100%. Чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего их. Не надо ходить такими путями. Бог открыл своим детям свои пути. И его пути не человеческие, земные, извращенные пути. Бог открыл свои пути, записал их в своем слове и учит своих детей, как применять его пути через его слово. Также в Новом Завете есть история, из которой хорошо видна цель инструмента обольщения богатством. Эта история описывается о богатом юноше в Евангелии от Матфея, 18 глава, начиная с 16 стиха. Мы тоже ее прочитаем, потому что там очень хорошо видна сама стратегия духа обольщения. «И вот некто, подойдя, сказал ему», то есть сказал Иисусу, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» То есть, когда мы читаем первые эти стихи, создается такое впечатление, что к Иисусу пришел человек, действительно желающий ходить путями Божьим, желающим возрастать в Боге, желающим ходить в том, что написано в законе и в завете. То есть, создается впечатление любящего Бога человека, желающему, чтобы бизнес, который у него есть, и Бог, чтобы они ни в коем случае, бизнес не был отдельно, Бог не был отдельно, чтобы Бог был господствующий в его бизнесе. Опять-таки, это создается такое впечатление. Но из того, что мы будем читать дальше, становится очевидно, что он пришел не потому, что он любил Бога, а он пришел, потому что он боялся потерять большое имущество. У него был страх утраты. Оказывается, он хотел жить вечно, потому что боялся потерять то, что у него было. Помните, как Соломон задал вопрос: «Кому достанется то, над чем я трудился? И будет ли он мудр, как я, или будет глупый, но ему достанется все?» Я думаю, что у этого человека был определенный страх. Страх говорит уже о том, что богатство контролировало его ум. Он был раб богатства, которое постоянно ему нашептывало: «Они хотят ухитить тебя, они хотят украсть у тебя, они хотят обмануть тебя». Но, опять-таки, так как он состоял в завете Авраама, так как Бог любящий Бог, так как Бог видел сердце этого человека, что он действительно старается исполнять закон, то Бог направил его к тому, кто знает ответ на его вопрос. Действительно, истинный ответ. Иисус ведомый Духом Божьим, не скрывая пути выхода из этого рабства, из этого порабощения, из этого контроля, говорит этому человеку, как выйти из обольщения богатства. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, говорит ему. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего не достает мне? Другими словами, все это я старался исполнять с самого детства. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, то есть если ты хочешь во всей полноте приблизиться к Богу, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной. Вообще предложение Иисуса просматривается, что он, если бы он послушал, возможно, он бы стал финансистом в служении Иисуса. Возможно, он бы стал один из апостолов, который бы вполне возможно учил бы в свое время Евангелию освобождению от рабства нищеты. Ну, опять-таки, я не могу утверждать, я могу только предполагать. Но есть и другой вариант, что если бы этот мужчина, молодой человек, сказал, «Хорошо, Иисус, я сделаю это», развернулся и пошел, возможно бы Иисус сказал, «Стоп, так как ты послушался меня, то с этого секунды ты свободен от рабства». Ты свободен от рабства. Теперь иди, и пусть все, что у тебя есть, служит людям. Помните, как сделал Захей? Он говорит, все, что у меня есть, раздам. Хорошо. Услышав слово сие, поймите, он же искал ответ на свой вопрос. Если ты пришел за ответом, то почему, получив ответ, тебя это расстраивает? Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам, понимаете, Иисус не обвиняет этого молодого человека, Иисус не обвинитель. Этот молодой юноша имел право выбора, поэтому никто не мог его обвинить в его праве выбора. Иисус же сказал ученикам, истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Или трудно человеку, который уже научился приобретать богатство без Бога, начинать приобретать богатство Божьими путями. Трудно. Он не сказал невозможно. Он сказал трудно. Возможно, но трудно. И еще. Направьте сюда его, чтобы на меня. Вот. И еще. Говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. То есть трудно не потому, что деньги или имущество держат его. Нет, трудно, потому что этот человек научен видеть в них ответ на все свои нужды. Именно в этом есть суть обольщения богатства. Когда человек видит ответ на восполнение всех своих нужд в наличии финансов. Есть деньги, все, я спокоен. Нету денег, человек беспокоится. То есть ему легче отказаться этому человеку от водительства и послушания Духу Божьему, которого он не видит и не может держать его в своих руках, чем отказаться от материальных благ, которые он видит и может держать в своих руках. Что использует обольщение богатства? Оно использует видимое для увода в сторону от невидимого Духа Божьего. Поэтому младенцы, духовные младенцы, они если чего-то не видят, то они сомневаются. Ну да, что ты мне рассказываешь? Вот я, когда оно у меня есть в руках, я знаю, да, вот оно у меня есть в руках. А, ну, нету, ну, что ты мне рассказываешь? Вот как закон сеяния и жатвы. Сколько бы вы ни проповедовали закон сеяния и жатвы, сколько бы вы ни учили на эту тему, но приходит друг, вы учите о законе сеяния и жатвы. Я просто поделюсь с вами, потому что я не раз с этим сталкивался. Допустим, я учу о законе сеяния и жатвы. Учу о том, что через этот закон вы соединяетесь с небесным Божьим обеспечением, гарантом этого закона выступает Бог. И этот закон Бог утвердил так, чтобы человек зависел только от Бога. После того, как человек послушает это учение, допустим, к нему подходит другой человек и говорит: ты знаешь, я хочу тебе предложить бизнес. Все, что тебе нужно, это просто внести какую-то сумму денег, и ты будешь получать просто с этой суммы как проценты, так мы тебе дадим какой-то товар по маленькой цене, и ты сможешь его продавать. О, ты что? Ты быстро поднимешься в этот бизнес. Еще никто из участников бизнеса этого не остался. И начинают заливать. И, конечно, человек, у которого есть нужда, и пусть там какой-то маленький капитал, там 2000 гривен, думает: ну действительно, хорошее предложение. О, я же молился о том, чтобы Бог дал мне источник семян. Слава Богу. Я потом позвоню брату Олегу за свидетельство, что вот я молился о том, чтобы Бог дал мне источник семян. И после вашей проповеди, брат Олег, о законе сеяния и жатвы, ко мне позвонил человек и предложил такой бизнес. Конечно, он не вникает, что где там закон сеяния и жатвы, там его близко нету. Там на систему мира присаживают сразу. Брат Олег, а что ему делать, когда он уже отдал? Потом, да, потом они звонятся. Ну, брат Олег, почему я вас не послушал? Ну, мы же говорим, и начинают развозить в слезы. Обольщение богатства использует видимое для увода в сторону от невидимого духовного Божьего. Также мы видим из истории Господа Иисуса, при необходимости дух обольщения призывает дух скорби, чтобы человек оставил Евангелие, слово свободы от рабства. То есть мы видим, что богатый юноша, он отошел с печалью. То есть дух скорби еще и туда же вошел. Он отошел с печалью или с чувством утраты. Ну вот, я пришел к нему, а он мне еще публично взял и опозорил. Предложил мне то, что я, ну, никак бы не сделал. Я хочу вам показать действие духа обольщения. Потому что дух обольщения, он продолжает действовать не только в церквях периодически. Дух обольщения в основном действует вне церкви. Потому что у людей есть нужда, особенно у верующих по разным причинам. Потому что я знаю, что многие воюют с учениями процветания. Знаете, мне нравится, как сказал один мудрый человек. Вы можете воевать с чем-то, только когда вы находитесь на уровне того же. Потому что вы знаете. Знаете с высоты, какое оно действительно. Поэтому я бы вообще рекомендовал никому ни с чем не воевать, а воевать только с... Потому что Писание говорит: наше брание против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Поэтому не воюйте с людьми. Это мой вам совет. Воюйте с духами тьмы. Молитесь, пророчествуйте, противостойте. Это да, это 100%. А с людьми воевать не надо. Хорошо, я хочу вернуться к этому обольщению непосредственно. Сатана, используя дух обольщения, основное то, что мы с вами увидели из того, о чем мы говорили, это перевести внимание человека со Слова Божьего на видимые и ощутимые объекты, которые особенно часто гарантирует сам человек. Бог гарантирует в своем слове, и к его гарантии вы можете подключиться только своей верой. Слышимый голос к вам не проговорит. Вам проговорит голос в духе. Ну, а тут перед вами сидит человек, который готов подписать договор, который гарантирует вам, что вы будете получать какие-то проценты. О, конечно, еще синяя печать, все. Это обольщение. На сегодняшний день обольщение присутствует. Правда, как избежать обольщения? Обольщение можно избежать только одним способом. Сразу смотрите, какие методы используются для обеспечения. Если в этих методах нету закона сеяния и жатвы, то сам по себе этот метод чему-то вас обязывает. По-любому. По-любому. Брат Олег, вы хотите сказать, что сетевой бизнес от сатаны? Я этого не сказал. Почему-то всем сразу кажется, что сетевой бизнес это от сатаны. Я такого никогда не говорил. Я не говорил, что много бест от сатаны. Я не говорил, что сетевой бизнес от сатаны. Я не говорил, что МВ от сатаны. Я не говорил, что Америка от сатаны. Я про сетевой бизнес вообще сейчас не говорил. Я говорил об обольщении. Брат Олег, а все-таки этот бизнес от кого? Вопрос не в том, что от кого бизнес. Вопрос в том, что в нем используется. Какие методы в нем используются. Поэтому, если методы используются не Божьи, значит, не сам бизнес не от Бога, а методы не от Бога. Поэтому давайте правильно и взвешенно относиться к этим вещам. Любой бизнес, хороший бизнес, в него можно внедрить не Божьи методы и использовать. А в любом даже бизнесе сетевом можно внедрять Божьи методы и использовать. Потому важны методы. Слышите? Методы. Потому количество денег не говорит о мудрости. Метод их приобретения говорит о мудрости. Если у человека много денег, это не говорит о том, что он мудрый. А вот как он их приобрел, используя что он их приобрел, какие методы, что для приобретения, это говорит о мудрости. Поэтому мудрость не оценивается количеством денег, а методами. Слышите? Методами. Обязательно. Мы сейчас подробно не будем рассматривать сам это обольщение, потому что это большая сама по себе тема. На сегодняшний день инструментов обольщения очень много. Просто здесь, в самой притче сеятель, мы видим инструмент именно обольщения богатства. Но, по всей видимости, сатана очень часто использует этот инструмент. Но, опять-таки, не попадайте в две крайности. Потому что на сегодняшний день существует две крайности. Первая крайность, что все должны быть нищими. Вторая крайность, что нужно быть богатым любой ценой. Любой ценой, это значит, кредит надо брать, ну все. Вот это две крайности. Брат Олег, вы хотите сказать, что вы согласны с процветанием? Вообще, я согласен со Словом Божьим. А если вы внимательно почитаете благословение Авраама, то вы поймете, что процветание, то слово, которое так раздражает некоторые группы верующих по разным причинам, на самом деле процветание определяется, опять-таки, не наличием денег, а методом, которым оно достигается. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь, и имели с избытком. Поэтому, если вы ходите его путями, находитесь в послушании ему, то, естественно, ваше наследие – это избыток. Вы можете назвать избыток процветания. Это ваше дело. Поэтому пусть вас это слово не раздражает. Не раздражает. Потому что, если подойти так, то Авраам был процветающий человек. И дети его тоже были процветающие. Иосиф тоже был процветающий. Поэтому давайте не будем создавать крайности, которые так определенные люди любят, чтобы конфликтовать. Мы не имеем причин конфликтовать. Не нравится вам процветание? Не переживайте, оно вас не коснется. Живите, как живете? Ну, не переживайте. Конечно, да, с вашим подходом общественного влияния на общество влиять вы вряд ли сможете. Потому что вы будете в партизанском отряде, где-то в погребе, находясь со своими идеями, конфликтуя со всеми, кто процветает. Я знаю, что Бог вас любит, конечно, и в подвале, там, в партизанском этом отряде. Вот. Но знаете, именно по причине того, что были определенные люди, которые постоянно наезжали на то, что у верующих ничего не должно быть, то верующие в свое время не стали хозяевами на телевидении, на радио и прессе. И сейчас они что-то позанимали, позахватывали все. Да подождите, вы раньше сами говорили, что это не надо. Поэтому я даже не хочу на эту тему говорить. Потому что таких болтунов их развелось и столько. Не надо нам то, не надо нам то. А теперь ругают телевидение, ругают радио, ругают прессу. Вот они позахватывали все. А когда Бог вам предоставлял возможность, что вы говорили? Поэтому даже не говорите мне. Вы имеете право выбора. Не хотите, не надо. Но при обольщении богатством существует и другая крайность. Гордость. Гордость. Мне не надо ничего. Не давай мне ничего. Хорошо, я ни в коем случае не буду задавать вопрос. Вы все равно имеете право выбора. Имеете право выбора. Я буду держаться своего завета с Иисусом. Он пришел в мою жизнь, чтобы я имел жизнь и имел с избытком. И я вам могу сказать точно, что если ваш ежемесячный доход составляет 3000 гривен, с 3000 гривнами вам для того, чтобы проповедовать Евангелие всем, вам хватит разве что просто что-то купить, какой-то набор проспектов. На радио вы не выйдете, на телевидение вы не выйдете. Вы не сможете закупить тысячи дисков, чтобы их записать. Потому что для того, чтобы выйти в общественное, в общество, вам надо тысячи, сотни тысяч. А без веры Богу это не получится. Поэтому я провожу просто баланс. Не попадайтесь на обольщение, но не попадайтесь на крайность другую. Быть богатым любой ценой. Не любой ценой, а по вере. Слышите? Вера в Бога, Его любовь, семя, которое Он дает для сеяния, и обилие посеяния. Хорошо, я немножко уклонился, но я верю, что это внесет определенный баланс, чтобы сбалансировать эту тему, привести ее в порядок. Хорошо. Итак, мы сегодня с вами говорили об одном из инструментов сатаны, который называется обольщение богатства. Возможно, у вас возникают, конечно, вопросы. Та ситуация, с которой я столкнулся, возможно, я попался на обольщение. Опять я не исключаю, но я вам могу сказать, вы не вписываете все ситуации в общую. Каждая ситуация, она нуждается в подробном разборе. Возможно, вы уже взяли кредит. Возможно, вы уже одолжили. Возможно. Поэтому, если вы это сделали, молитесь, попросите у Бога прощения. Попросите, чтобы Он вам помог выйти. Как Он будет вас выводить? Может, вам надо будет все продать. А может быть и другим путем. Здесь нету панацеи для всех одинаково. Поэтому помолитесь и спросите у Бога. Он покажет вам путь выхода из этой ловушки. Но выходить надо. Выходить надо. Хорошо, мы сегодня с вами рассмотрели этот инструмент обольщения богатством. Конечно, возможно, вы можете очень много дополнить, потому что где-то уже столкнулись с этим. Но сейчас как бы вопрос не в том, чтобы вы дополнили, придали еще какую-то историю. Если в данном случае у вас есть какие-то дополнения, вы можете, конечно, их носить. В первую очередь, давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает наши глаза и делает нас способными видеть обольщение и видеть гордость, и видеть крайности, чтобы мы не попадали из крайности в крайность, чтобы мы здесь не попались на обольщение, попались на что-то другое. Поэтому давайте будем мудрыми. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы верим, что мы будем научены, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь нам пути Твои, пути Царства Божьего. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы принимаем и благодарим Тебя, и просим Тебя, Иисус, прости, если мы хоть чем-то обольстились. Мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя, Отец, помоги каждому, каждому, кто попал в обольщение, вырваться из рабства обольщения во имя Иисуса. А мы в согласии разрушаем все узы обольщения во имя Иисуса.
Спасибо тебе, Иисус.
Ты помазан и поставлен Богом как обеспечитель своего народа, своего наследия. Поэтому мы берем свое семя, благословляем его, и мы говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи во имя Иисуса. Да будем мы благословением для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за твое помазание и за действие твоего Духа во имя Иисуса. Аминь.